Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
Конституцию вывернули наизнанку. Суд отказался рассматривать жалобы на статью о дискредитации армии. Путин никого не простил. Почему ФСБ прекратило уголовное дело о военном мятеже Евгения Пригожина? К пыткам привыкли. Каждый второй житель России был свидетелем насилия со стороны представителей власти.
Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде Наталья Джанпаладова напомнит, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
К 12 годам колонии Московский городской суд приговорил ученого-физика Валерия Голубкина, обвиняемого в госизмене. Дело против него возбудили в 2021 году из-за участия в международном проекте по созданию гиперзвукового пассажирского самолета «Hexafly». По версии следствия, Голубкин передал коллегам из Нидерландов отчет, в котором якобы содержалась гостайна. При этом, как подчеркивает правозащитный проект «Первый отдел», все документы перед отправкой трижды проверяли специалисты и не нашли в отчетах гостайны. Суд проходил в закрытом режиме. Валерий Голубкин вину не признал. Суд в Амурской области арестовал местного жителя Остапа Демчука по обвинению в госизмене. По версии ФСБ, Демчук отправлял деньги на покупку дронов и военной техники для вооруженных сил Украины. Ведомство утверждает, что Демчук перевел деньги более 10 раз. Генеральная прокуратура России признала нежелательной в стране издание «Новая газета Европа». Ведомство утверждает, что организация, далее цитирую, осуществляет деятельность по созданию и распространению тенденциозных информационных материалов в ущерб интересам Российской Федерации. Конец цитаты. А публикации издания включают, снова цитата, ложную информацию о якобы массовых нарушениях прав и свобод граждан в России, обвинения нашей страны в развязывании агрессивной войны на Украине, совершении военных преступлений против мирного населения, репрессиях. Конец цитаты. «Новая газета Европы» запустилась в апреле 2022 года. Главным редактором проекта стал Кирилл Мартынов, который руководил отделом политики в «Новой газете», приостановившей работу из-за войны. Суд в Боровске Калужской области оштрафовал на 35 тысяч рублей местного художника, 85-летнего Владимира Овчинникова, за антивоенное граффити «Политика мясорубки» по статье о так называемой дискредитации армии. Художник создал арт-объект в мае. Он изобразил букву «Z», мясорубку, перемалывающую людей, и надпись «1937» на ней. Это не первое антивоенное граффити Овчинникова. В апреле 2022 года его также оштрафовали за изображение девочки в сине-желтой одежде с падающими на нее бомбами. Осужденного на 17 лет колонии за убийство с особой жестокостью жителя Кемерово Владислава Канюса освободили из исправительного учреждения, поскольку он согласился принять участие в войне с Украиной. Об этом сообщает правозащитница Алена Попова. В январе 2020 года Канюс убил 23-летнюю Веру Пехтелеву, с которой ранее был в отношениях. Судмедэкспертиза насчитала на теле девушки более сотни травм. В их числе сломанные кости, резанные раны, следы от удушения. Соседи Канюса слышали, как он избивал жертву, 7 раз звонили в полицию, но на вызовы никто не приехал. Правозащитница Алена Попова предполагает, что если Канюс выживет на войне, то его помилуют. Родные Пехтелевой опасаются, что он попытается им отомстить. Суд в Кемерове приговорил к 10,5 годам колонии бывшего главу регионального МЧС Александра Мамонтова по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня». Бывший главный инспектор МЧС по пожарному надзору Григорий Терентьев получил 8,5 лет колонии. Александра Мамонтова и Григория Терентьева обвиняли по 3 статьям – растрата, халатность и мошенничество. По данным следствия, они знали о нарушениях противопожарной безопасности в «Зимней вишне», но не приняли меры для проведения проверки. 25 марта 2018 года в Кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел крупный пожар. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Еще 147 человек пострадали. Суд в Москве приговорил 6 последователей запрещенного в России религиозного сообщества «Нурджулар» на сроки от 2 лет и 7 месяцев до 6,5 лет колонии. Евгения Тарасова, Мукашана Ксюпова, Парвиза Зейналова, Урдаша Абдулаева, Эльмира Абдулина и Николая Нестеровича признали виновными в организации деятельности экстремистской организации или участии в ней. «Нурджулар» опирается на учение турецкого богослова Саида Нурси. В 2007 году переводы его книг были признаны экстремистскими в России, а спустя год суд запретил деятельности самой организации. Правозащитники считают запрет Нурджулар неправомерным.
Программа «Человек имеет право» в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так написано во второй статье Конституции России. Однако Российский конституционный суд, похоже, решил сместить акценты и назвал конституционной ценностью государства, а поддержку этого государства в войне с Украиной – конституционным принципом. И это стало понятно из опубликованных 21 июня определений Конституционного суда России, который отказался рассматривать по существу жалобы заявителей на статью о дискредитации вооруженных сил, которая появилась в Кодексе об административных правонарушениях вскоре после начала так называемой специальной военной операции, рассказывает Иван Воронин.
Не столь важны последствия так называемой дискредитации, будь то плакат «Миру мир» или «Желто-синие кроссовки», сколько сам факт недоверия к спецоперации, ведь это бьет по морально-психологическому настрою ее участников, считают судьи Конституционного суда. И вообще, защита Отечества не только конституционная обязанность, но и долг гражданина. Тут я почти цитирую одно из определений суда.
Определение Конституционного суда России. Принятые государственными органами Российской Федерации соответствующие решения и меры не могут быть произвольно, исключительно на основе субъективной оценки и восприятия, поставлены под сомнение с точки зрения их направленности на защиту интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержание международного мира и безопасности. Тем более, что это означало бы, вопреки прямым и общеобязательным предписаниям Конституции Российской Федерации, отрицание правового характера Российской Федерации, верховенство ее Конституции и обязанности соблюдать ее предписания, что в силу Конституции Российской Федерации недопустимо.
То есть, если приняли закон о дискредитации армии, значит, так надо было для безопасности страны. Сомневаться в этом не стоит, ведь Россия – правовое государство. Сомневаться в том, что Россия – правовое государство, тоже не стоит, ведь это прописано в Конституции. Следовательно, закон о дискредитации армии соответствует Конституции. Обращаясь в суд, заявители настаивали, закон нарушает конституционное право на свободу мнения, совести, собраний, а также является дискриминационным, ведь провоенные выступления не возбраняются. Нет, не нарушает. Указано в определении суда, цитирую, «поскольку такая свобода не предполагает совершение лицом правонарушений». Почему антивоенная акция правонарушения? Смотри пункт 1. Так надо было для безопасности страны. Круг замкнулся. 13 из 23 жалоб отклонены судом. Еще 10 на рассмотрении. 13 готовых определений суда датированы 30 мая, но о них стало известно спустя почти месяц. В прошлом году российские суды назначили штрафов по статье о дискредитации армии на общую сумму более 150 миллионов рублей. По данным УВД-Инфо, на конец апреля 2023 года за антивоенную позицию в России задержали более 20 тысяч человек.
Программа «Человек имеет право». Я ее ведущая Марьяна Тарачешникова. Я созвонилась с юристом Григорием Вайпаном, который помогал заявителям готовить обращение в Конституционный суд и попросила его комментарии.
У Конституционного суда была достаточно богатая коллекция правовых позиций в защиту свободы слова. То, что Конституционный суд отказался рассматривать жалобы на явно неконституционную статью о критике армии, в общем, ставит крест прежде всего на собственном наследии Конституционного суда. Конституционный суд вывернул Конституцию наизнанку. Прежде всего, юристу бросается в глаза отсутствие каких-либо ссылок практически на какие-либо правовые нормы или на какие-либо правовые позиции. И это неудивительно, потому что сам Конституционный суд много раз говорил, что граждане вправе критиковать государство, они вправе критиковать как отдельные решения, так и его политику в целом. И государство не вправе дискриминировать в зависимости от взглядов людей. Если человек высказывает что-то, что отклоняется от, как писал раньше Конституционный суд, от общепринятых представлений, то это не является основанием для того, чтобы его как-то преследовать. Содержание того, что человек говорит, не является поводом для того, чтобы его преследовать. Но вот поскольку втиснуть статью 20.3.3 в вот в эти правовые позиции самого же Конституционного суда было невозможно, поэтому мы не видим там ссылок на какие-либо внятные правовые позиции. Все, что оставалось Конституционному суду, это вообще перевернуть, в принципе, всю конституционную парадигму с ног на голову. И если мы почитаем вот эти определения, то увидим там, что Конституционный суд объявил конституционной ценностью государство, а не человека. В нашей Конституции государство не называется конституционной ценностью. Высшая ценность по нашей Конституции, по ее второй статье, это человек, его права и свобода. Но вот этом решении Конституционного суда, которое мы сегодня обсуждаем, конституционной ценностью уже является не человек, конституционной ценностью является государство. И, соответственно, все наоборот. Вместо того, чтобы государство ограничивать от вмешательства в права и свободы, Конституционный суд ограничивает людей в их возможности критиковать государство. Он говорит, что люди не вправе произвольно ставить под сомнение государственные решения. Иначе, говорит Конституционный суд, будет отрицаться правовой характер Конституции. То есть Конституция существует для государства, люди существуют для государства, люди, которые критикуют государство, подрывают конституционный строй. Ну, это не та Конституция, которая принималась в 1993 году. Конституционный суд изобрел какую-то свою Конституцию, точнее, перетолковал Конституцию 1993 года, так что получился совершенно другой документ, не имеющий никакого отношения к тем ценностям и к тем смыслам, которые закладывались в текст 93-го года. Поэтому решение Конституционного суда по статье 20.3.3 КОАП, оно, безусловно, историческое решение. Это не просто еще одно неудачное, плохо аргументированное решение. Нет, это историческое решение, потому что оно меняет вообще конституционную парадигму в России. Может быть, реальность уже давно отличалась от тех правильных слов и деклараций, которые написаны в Конституции, но вот такие моменты, когда высший суд страны подводит черту и переворачивает с ног на голову конституционные смыслы, это действительно исторический момент, и нужно это отметить.
А что случилось с Конституционным судом? Он сломался?
Конституционный суд, очевидно, не выдержал давления, так сказать, внутриполитической обстановки и посчитал, что в военное время должен защищать государство больше, чем когда бы то ни было. И это как раз полностью противоречит предназначению суда и правосудия. Суды и вообще их наличие и их потенциал определяются способностью как раз в кризисные моменты вставать на защиту прав и свобод. В обычное, в мирное время это не так заметно и в меньшей степени нужно. В первую очередь суды нужны тогда, когда в стране бушует кризис, когда война, когда острые потрясения. Вот именно тогда суды должны вставать на защиту людей, на защиту прав и свобод. У нас, к сожалению, Конституционный суд, судьи Конституционного суда подчеркивали, что они являются частью государства и должны быть на стороне государства. Это неоднократно звучало в разного рода высказываниях, интервью судей Конституционного суда. Они, к сожалению, не видят себя частью системы разделения властей, в которой судебная власть ограничивает, идет наперекор другим ветвям власти, законодательной власти, исполнительной власти, президенту. Это проблема, которая существует много лет, отсутствие такого независимого судейского менталитета. Вот просто в более кризисные времена она проявляется более остро, как мы сейчас это видим.
Есть ли мизерный шанс, что хотя бы одну из оставшихся пока без ответа 10 жалоб на статью о дискредитации армии Конституционный суд все-таки рассмотрит по существу?
Я не думаю, что оставшиеся жалобы ждет какая-то другая судьба, чем уже решенные 13. Отличие просто в том, что оставшиеся жалобы подавались позже, и, соответственно, их просто еще не успели обработать. Я думаю, что никаких шансов исправиться у Конституционного суда уже нет. Он сам сформулировал свое отношение к статье 20.3.3. И гражданам России не приходится рассчитывать на конституционное правосудие во время войны. Во всяком случае, касательно тех вопросов, которые затрагивают ведение этой войны. Ведь не секрет, что статья 20.3.3 это не единственная статья, которая направлена на ведение военной цензуры, так называемой. Есть и другие статьи, в том числе статья 207.3 Уголовного кодекса, которая устанавливает уголовную ответственность за распространение якобы недостоверной информации о российских вооруженных силах, можно предположить, что и эти законы тоже будут предметом оспаривания в Конституционном суде. Ну, мы видим отношение суда к этой проблематике. Конституционный суд эти жалобы рассматривать не хочет, выполнять свои функции, которые ему даны конституционные, он не хочет. И главное, нужно понимать, что тем хуже для Конституционного суда в конечном счете.
Это был комментарий юриста Григория Вайпана для программы «Человек имеет право». Программа «Человек имеет право» в эфире «Радио Свобода» телеканала «Настоящее время». Доброе имя участников так называемых добровольческих формирований, включая наемников частных военных компаний, с некоторых пор попадает под защиту Кодекса об административных правонарушениях в России. Имеется в виду так называемая статья о дискредитации армии и, по сути, критика вагнеровцев за участие в военном мятеже тоже может обернуться штрафом, не говоря уже о срыве рекламных баннеров и удалении рекламы ЧВК «Вагнера». С уголовным делом о вооруженном мятеже, по которому 24 июня вовсю шли обыски, изымались деньги, поддельные паспорта и прочие документы, тоже все непросто. Точнее, дела больше нет. Следственное управление Федеральной службы безопасности прекратило его почти так же стремительно, как и начало следственные действия, рассказывает Иван Воронин.
Пока Конституционный суд настаивает, что Россия – правовое государство, на Российском федеральном канале юридические нормы буквально шлют лесом.
Я просто хочу напомнить, что юридические нормы – это не заповеди Христовы и не скрижали Моисеевы. Юридические нормы пишут люди. Люди пишут юридические нормы для того, чтобы они защищали правопорядок и стабильность в стране. И если в каких-то исключительных, критических случаях получается так, что юридические нормы перестают выполнять свою функцию защиты правопорядка и стабильности, выполняют функцию уже обратную, то они идут лесом, эти юридические нормы.
Выбор был между плохим и чудовищным, так бывает в жизни, подытоживает главный редактор прокремлевского RT Маргарита Симоньян. Закон суров, но это закон Божий. Вот ведь незадача. Есть дело о мятеже. Несколько сбитых вертолетов и самолет, более десятка погибших, волна обысков, фальшивые документы, 4 миллиарда рублей наличными и некий белый порошок. А затем релокация в Беларусь всех причастных по особым договоренностям с Александром Лукашенко.
Но я его предупреждаю, Евгений, никакого кровопролития. Как только ты нарочно-ненарочно убьешь хоть одного человека, особенно гражданского, все, никаких с тобой переговоров не будет, и я с тобой разговаривать не буду. Он мне поклялся.
О прекращении уголовного дела о мятеже сообщила пресс-служба ФСБ 27 июня.
Установлено, что его участники 24 июня 2023 года прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления. С учетом этого и иных, имеющих значение для расследования обстоятельств, следственным органом 27 июня 2023 года вынесено постановление о прекращении уголовного дела.
Правда, в Уголовно-процессуальном кодексе нет такого основания для прекращения дела. Впрочем, с подачи Маргариты Симоньян кодекс уже послан лесом. Еще один заметный юридический казус времен двухдневного мятежа – дискредитация добровольческих формирований, читай, частных военных компаний. Порча баннеров с Z-символикой, к примеру, трактуется в лучшем случае как дискредитация, в худшем – как вандализм. Оперативно сорванные баннеры с рекламой о наборе в наемники возвращают обратно. Флаги и шевроны с символикой Вагнера тоже вернули в продажу Озон и Wildberries. В Госдуме пытаются решить проблему. Во фракции «Новые люди» подготовили законопроект, снимающий ответственность за дискредитацию наемников вне зоны боевых действий, чтобы можно было критиковать мятежников без риска приговора до 7 лет лишения свободы. Остальные депутаты пока не стали активно поддерживать законопроект.
В отличие от Маргариты Симоньян, многие российские юристы убеждены, что для прекращения дела о вооруженном мятеже не было и нет правовых оснований. Как, например, отмечает кандидат юридических наук и обозреватель «Новой газеты» Леонид Никитинский, о доказательствах целого букета составов преступлений, образующих общее понятие мятежа, мы знаем из видео и аудиосообщений самого Евгения Пригожина, из объективной, зафиксированной фото- и видеосъемкой картины движения его колонн, из показаний многих сотен очевидцев, наконец. А вот комментарий юриста в прошлом прокурора Алексея Федярова.
в любом случае после возбуждения уголовного дела должно быть проведено расследование по фактам. И потом должно быть принято решение. Конечно, в течение двух дней дела там не прекращаются в течение двух-трех дней. И есть масса, конечно, примеров. Есть масса примеров, когда генеральный прокурор отменяет постановление о возбуждении уголовных дел. Но в данном случае генпрокурор сам же и подтвердил законность возбуждения. Правда, потом стал говорить о том, что преждевременно или еще как-то там, но что-то говорил о том, что есть нарушения при возбуждении уголовного дела. Я вообще никаких нарушений не вижу. Есть сообщение о преступлении, в данном случае более чем достаточно. Публикации можно возбуждать дело, а потом необходимо расследовать. Ну, по крайней мере, там 7 воздушных бортов, трупы, стрельба, сам по себе мятеж надо расследовать. Плюс мятеж – это формальное преступление, там добровольного отказа быть не может. Как с разбоем, если ты подошел к человеку, достал пистолет, потребовал деньги, твой добровольный отказ от дальнейшего хищения уже не имеет никакого значения. Все, разбой произошел. Мятеж начался, все, там уже нет добровольного отказа. Как ты можешь добровольно отказаться от преступления, которое ты уже совершил или совершаешь? До начала его совершения должен быть отказ. До начала. То есть, пацаны, пойдемте мятеж там устроим. Ну, давайте пойдем. Остановились около двери. Не, не пойдем. Но если пошли, то уже все. Это уже преступление. Здесь никаких выводов даже не может быть. Здесь просто понятно, что произошел какой-то колоссальный позор власти. Все.
Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Об очевидных и не очень правовых последствиях мятежа Пригожина я поговорила с доктором юридических наук, правозащитником Ильей Шаблинским. Тут последовательно совпали несколько событий. Сначала Конституционный суд отказался рассматривать жалобы на применение так называемой статьи о дискредитации армии и попутно объявил, что теперь государство – это конституционная ценность. Дальше начался поход Евгения Пригожина, который власти там спустя почти 12 часов, если не больше, объявили предательством, изменой, ударом в спину, а что важнее с юридической точки зрения, вооруженным мятежом. Но спустя сутки оказалось, что этот мятеж не мятеж, и уголовное дело прекратили. А как же тогда государство, как конституционная ценность? И что вообще это было?
Это нелепости, конечно, которые характерны для авторитарных, тоталитарных государств, которые привыкли упражняться в лицемерии. В силу этого решения государственных органов выглядит подчас совершенно нелепо. Мы отметим просто, что Конституционный суд там дальше в этих коротеньких, однотипных определениях там нагородил много чего такого неюридического, что больше смахивает на методичку администрации президента о том, что специальная военная операция требует того-то, требует того-то, что критика в адрес армии, она может иметь там какой-то накопительный характер, она может плохо сказаться на моральном состоянии солдат, на моральном состоянии там граждан. Вот это Конституционный суд говорит.
Конституционный суд это все говорит, но существует господин Евгений Пригожин, который возглавляет частную военную компанию Вагнера, который не только сначала критикует бесконечно и последовательно руководство вооруженных сил Российской Федерации, ему за это ничего не делают, никаких штрафов по Кодексу об административных правонарушениях, так он потом еще буквально организовывает мятеж. Или это не мятеж? И ему тоже ничего нет.
В условиях авторитарных режимов случаются мятежи, случаются вот такие схватки междоусобные, между разными акторами подобных режимов. Мы знаем подобные ситуации, там, скажем, в Греции в 1974 году, в Аргентине там, в начале 80-х годов, когда разные военные группировки друг с другом дрались, и, там, друг друга убивали. Ситуация, исходя из мирового опыта, не уникальная, но для нашей страны, конечно, уникальная. Чего-то подобного у нас не было, и аналогии, скажем, ситуации 1917 года с действием генерала Корнилова не очень подходит сюда, не очень подходит. То есть это уникальная ситуация. Особенность ее в том, что группа Пригожина была нужна Путину, была создана им, и была ему очень полезна. Но насколько я понял, насколько мы можем все понять из заявлений Пригожина последних трех месяцев, он год уже на этой войне, он этой войной оказался сыт. в отличие от вот, группы фанатиков, большой группы фанатиков, своих болельщиков, условно, которые, в общем, им восхищались, он сознавал, что война зашла в тупик, и с ней надо как-то заканчивать. Он, судя по всему, да, испытывал острейшее раздражение. Он был настроен против самого своего босса, против Путина. Вот мое глубокое убеждение. У него было несколько фраз, и вы их прекрасно помните, про счастливого дедушку и что-то подобное еще. Он Путину всем обязан. Он, вероятно, Путина очень уважал. Он был ему очень благодарен. Но за год все это исчезло. Вот Марьяна, поверьте мне, вот достало его это все. Он убедился, что он не хуже может выполнять самые сложные задачи. А задачу, которую поставил Путин, он посчитал неразрешимой. В конце концов, перед самым началом своего этого выступления, не до переворота, он высказался несколько раз в том духе, что у войны этой нормального основания не было. Это самое важное из всего, что он там успел выкрикнуть.
Да, но он все это выкрикнул. Он захватил Ростов. Колонны вагнеровцев двинулись в сторону Москвы. Это объявили военным мятежом. Начали проводить обыски, срывать рекламы ЧВК «Вагнер» по всей стране. Возбудили уголовное дело, демонстрировали, как оно проходит, какие следственные действия проводят. И что? И в результате дела нет? То есть это был не мятеж, это нам показалось всем? Что это было-то?
Это был стопроцентный полноценный мятеж. Но мы должны сначала понять, почему Пригожин отступил. Я думаю, прежде всего, потому что у этого переворота не было серьезной идейной основы. Ну и как и сил не хватило.
Но почему да. Путин ему это простил? Во всяком случае, на федеральных каналах Пригожина больше не обвиняют. Уголовное дело официально прекращено.
С чего взяли, что он его простил? Он его не простил. Не простит никогда. И Пригожин это знает. И сколько ему осталось жить, знает только несколько там человек, с которыми Путин, очевидно, последние два дня поделился своими соображениями. Так что тут все ясно, понимаете? Не простил. А уголовное дело? А зачем ему уголовное дело? А с Навальным он сначала собирался с помощью уголовного дела разделаться? Вы помните, как он с Навальным? А с Володей Карамурзой как пытались они разделаться? Нет, уголовное дело это уж там, так, если что, из дальнего кармана извлекут всегда. С точки зрения пропагандистской, вот сейчас уголовное дело против Пригожина, да и против сотен тысяч этих мужиков из Вагнера, невыгодно просто, ну невыгодно. Но они лупили по вертолетам и самолетам. Они там убили, сбили, сколько там, 5 или 6 самолетов, вертолетов, то есть один самолет, убили 10 летчиков или более того. Они ущерб нанесли, будь здоров. Выносить это сейчас вот на публику, разворачивать это уголовное дело, невыгодно, Марьяна, невыгодно. Черт с ними, прикроем все это пока. Потому что идет война, и Путину важнее отбить украинское наступление. В общем, дело формально закрыто, но вот эти, кто надо, там из ФСБ, наиболее шустрые там офицеры, вовсю расследуют, я вас уверяю. Они расследуют, что связи Пригожина с какими-то людьми из Генштаба, из ФСБ, из Минобороны. Какие связи? Кто его готов был поддержать? Кто?
То есть, по вашей логике, сейчас должна начаться какая-то война в серпентарии?
Да, но она идет, но тихо, тихо. Они будут проверять там, а как себя там вел Суровикин, а как там себя вел, по-моему, там Романов был такой еще генерал. Все близкие Пригожин, понимаете, с которым он общался доверительно. А у них не было ли какой-то роли в ходе этих событий? Вот что их интересует. Они будут выявлять связи Пригожина. Вот 100%.
Доктор юридических наук Илья Шаблинский был на связи с программой «Человек имеет право». Программа «Человек имеет право» в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Запрет пыток является абсолютным и действует в любых обстоятельствах. Об этом в своих ежегодных посланиях, приуроченных к Международному дню поддержки жертв пыток, его отмечают 26 июня, напоминает председатель Организации Объединенных Наций. Тем не менее, пытки по-прежнему практикуются во многих странах, даже там, где за их применение предусмотрена уголовная ответственность. Ежедневно во всем мире людей пытают в тюрьмах, в полицейских участках, в психиатрических учреждениях и не только. Россия и Беларусь в рейтинге запрета пыток в 2022 году стали отрицательными лидерами. При этом, согласно результатам недавнего совместного исследования Фонда «Общественные вердикты» и команды против пыток, в России полный и несомненный запрет пыток разделяет 13% человек из 20 тысяч опрошенных. Для них пытки и насилие неприемлемы ни при каких обстоятельствах, рассказывает Анастасия Тищенко.
Примерно каждый десятый россиянин был жертвой насилия со стороны полицейского, следователя или тюремного надзирателя. Каждый второй был свидетелем. Об этом говорят результаты опроса «Что ты думаешь о насилии и пытках», проведенного фондом «Общественный вердикт» и «Команды против пыток». Среди тех, кто столкнулся с насилием – студенты, пенсионеры, участники митингов, случайные прохожие. Дениса Сиренко, например, избили во время митинга против мобилизации в Санкт-Петербурге, уже после того, как он был задержан и не оказывал сопротивления. Этот момент попал на видео, которое снимал другой участник акции. Перед избиением, пытаясь избежать задержания, Сиренко упал, сломав себе руку.
Меня оттащили в уголочек. Как потом выяснилось, в этом уголочке не видна... Этот уголок не виден ни с одной камеры. Из множества камер, которые установлены в гостином дворе. Вот именно там меня не было видно, и там меня обработали. Я не знаю, сколько это, секунд 30, наверное, длилось, но такое ощущение, что 2 минуты, может быть. Потому что они там и топтались ногами, у меня слетели кроссовки, они топтались своими сапогами по босым ногам.
Со сломанной рукой, разбитой головой, еще несколькими ушибами Сиренко поместили в автозак. Через несколько часов его все-таки отвезли в травмпункт, где наложили лангет на руку и шов на голову. Но после этого двое суток ему пришлось провести в переполненном отделении полиции.
В первый раз мы были хотя бы в актовом зале с мягкими креслами, на которых, правда, спать невозможно было, но тем не менее они были мягкие. А потом нам присудили 10 дней задержания и должны были распределить по местам лишения свободы. О, прости господи. И пока мы этого ждали, мы спали вообще на кафельном полу. Кто-то спал прямо в обезьяннике вонючем, пропахшем мочой.
После этого еще 10 суток Сиренко провел в спецприемнике. Такое наказание назначил суд за нарушение порядка организации митинга. Согласно опросу об отношении к пыткам, около 18% считают допустимым содержать задержанных в переполненных камерах без создания элементарных условий. При массовых задержаниях переполненные камеры – это издержки системы, кратковременные и предсказуемые, объясняет свою точку зрения участница опроса из Новосибирской области. Еще одна история человека, пережившего насилие. Константин отказался показывать паспорт сотрудникам правоохранительных органов, которые в марте этого года пришли с рейдом на выставку художницы Саши Скаличенко в открытом пространстве в Москве. Женщин поставили у стены, мужчин положили лицом в пол. Константин, когда к нему подошли, попросил показать служебное удостоверение. Ему отказали. Во второй раз после аналогичной просьбы вывели из помещения.
Сказали, чтобы я шел вперед, за мной пошли двое сотрудников в маске. Как только я сделал шаг вперед... Я почувствовал сильный удар сзади в спину, в область грудной клетки, ну, ребер получается. Я от неожиданности, получается, потерял равновесие и почувствовал резкую боль.
После этого уже со сломанным ребром Константина вернули в помещение и вновь положили лицом в пол. Но насилие на этом не закончилось.
Один из них, из этих людей в маске, поставили, получается, ботинком ногой надавили на спину, в область поясницы, на позвоночник. Я в это время все время в положении, получается, лежа находился, и лицом, вот повернутое было, получается, мне нанесли удар сзади ботинка, я лицом просто бетонный пол ударился сильно, и спустя несколько минут, получается, я поднял голову и увидел кровь.
Из открытого пространства задержанных повезли в отделение полиции. Константина после этого возили в Боткинскую больницу в сопровождении сотрудников в масках.
Все это время, час, может быть, два, то, что мы находились в Боткинской больнице, постоянно оказывалось давление психологическое. То есть они вдвоем там сидели вот в маске, которые гражданские, все время оказывали воздействие. То, что вот, у тебя там ничего нет, брали вот коляску, в которой он находился, и специально ее трясли. Мы заходили в кабинет, и они заходили вместе со мной, они постоянно рядом присутствовали, и они каждому врачу говорили, что вот, ему посадят, он там какой-то политический экстремист.
Добиться верного описания полученных травм от врачей в присутствии сотрудников правоохранительных органов не удалось. Константина отправили на судебное заседание. Там ему назначили 5 суток ареста за неповиновение законным требованиям полиции. Только после освобождения он смог получить необходимую медицинскую помощь. Врачи зафиксировали перелом ребра. Вместе с командой против пыток Константин подал заявление в Следственный комитет. Пока что идет проверка. В исследовании про отношение к пыткам аналогичной ситуации не приводится, но есть вопросы, допустимо ли применение насилия к преступнику-хулигану, которого избивают, кидают на пол автозака и всю дорогу до отделения полиции держат лицом вниз, чтобы он не смог позвонить родственникам. На вопрос, как вы считаете, должны или не должны так поступать полицейские, лишь 3% респондентов одобрили их действия. Самое большое количество участников опроса, 64%, поддержали действия врачей в психиатрической больнице, которые позвали на помощь других больных, чтобы скрутить пациента в остром психозе и ввести ему лекарства. Авторы опроса предполагают, что участники одобрили насилие в этой ситуации, чтобы предотвратить более опасный сценарий развития событий. Но правозащитники настаивают, в психбольнице ситуация острого психоза, запрограммированная и штатная, функционирует без необходимого персонала. Привлекать необученных людей к проведению болезненных медицинских процедур недопустимо. Безусловный запрет пыток, согласно исследованию, разделяют 13% опрошенных. В 2017 году их было в 1,5 раза меньше.
Это программа «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией эксперт фонда «Общественный вердикт» Асмик Новикова и руководительница северокавказского филиала команды против пыток Катерина Ванслова. Катерина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Правда ли, что от незаконного насилия со стороны представителей государства в России не застрахован никто вообще? И пытать по случаю могут, ну, буквально любого?
Ну, наш многолетний опыт работы в этой сфере показывает, что, к сожалению, да, пыткам может быть подвергнут каждый. В нашу команду обращаются люди совершенно разных профессий, возрастов, как женщины, так и мужчины. И у них, в общем-то, довольно разные обстоятельства применения к ним насилия, да, то есть могут быть совершенно разные цели, не только получение признательных показаний, но и также насилие, связанное с каким-либо наказанием, допустим. В 2019 году мы проводили одно исследование, которое связано с вашим вопросом, тогда еще по заказу Комитета против пыток, аналитический центр Левада, собственно, тоже исследовал мнение населения относительно проблемы применения пыток в стране. И на тот момент мы опрашивали 3400 респондентов из 53 регионов России и установили, что некоторая категория группы риска – это мужчины возраста от 25 до 39 лет и от 40 до 55 лет. Да? То есть это те лица, которые наиболее частым образом по результатам данного исследования могут быть подвергнуты насилию со стороны должностных лиц. Но, опять же, да, еще раз повторюсь, что в нашей практике к нам обращаются в том числе даже такие категории лиц, как несовершеннолетние, например. То есть насилие в нашей стране применяется в том числе к детям.
Можно говорить, что оно стало обыденным?
Ну, вот здесь мне очень понравилась формулировка, которую наши коллеги использовали в нынешнем исследовании, о привычивании, да, то есть в отличие от нормализации, действительно, это некий процесс, который там наблюдают многие, но не обязательно, что он считается нормой. Но, тем не менее, это действительно какая-то привычка, я полностью согласна с этим утверждением, что, в общем-то, практика настолько чиста, что можно говорить, что это вошло в привычку, к сожалению.
Да, спасибо большое. Екатерина, оставайтесь, пожалуйста, с нами. Я хочу переключиться на Асмик Новикову, эксперта фонда «Общественный вердикт», как раз одним из авторов этого исследования, которое вот Катерина упомянула. Асмик, здравствуйте. Я обратила внимание на одну из цифр, которую вы приводили в релизе к этому исследованию, что в России 13% респондентов, ну вот опрошенных, у вас там большая выборка, почти 20 тысяч человек, если я не путаю, сказали, что они не приемлят применение пыток ни в каких обстоятельствах, никогда и никому. Это много или мало 13%? Потому что мне кажется, что это очень мало.
Я не очень скромный человек, это потому что я хочу поправить. Я не один из авторов, а я автор этого материала. В общем, я его одна писала, поэтому несу полную ответственность за написанное. Вот. Что касается цифры 13%, я считаю, что это очень хорошая цифра, потому что мы, естественно, в нашем исследовании были далеки от того, чтобы прямо задавать вопрос, насколько вы, граждане России, так сказать, согласны с практикой пыток, это абсолютно ненужный вопрос. Мы анкету устроили совершенно по-другому. Мы пытки, как они существуют в современном мире, в том числе в России, переложили на практические ситуации, когда эти пытки применяются. Пытки или же жестокое обращение. А сами ситуации мы взяли из реальной практики правозащитных организаций и вообще из известных задокументированных случаев. Так вот, цифра в 13% – это цифра, когда люди ответили на все вопросы анкеты, а все эти вопросы – это вот эти как раз ситуации применения пыток и жестокого обращения. Вот на все эти вопросы люди сказали, что действия должностных лиц или лиц, которые выступали в официальном качестве, недопустимы, либо они не должны были так поступать. Цифра в 13% – это хорошая цифра. При нашем первом замере это было в 2017 году, и аналитику мы представили в 2018 году, эта доля была 8,4%.
Ух ты, ну почти в полтора раза.
Да. Ну, я, понимаете, в чем дело? Я далека от того, чтобы вот так без каких-либо оговорок сравнивать эти волны. Хотя это действительно периодический замер. Сейчас мы провели четвертую волну, но все равно мы всегда должны при сравнении делать оговорки, что выборки в каждом случае достаточно сложные. Я не буду уходить в сложные разговоры о методологии. Я лишь просто подчеркну, что в этот раз, во время четвертой волны, в основном были опрошены люди зрелого и молодого возраста, работающие, трудоспособные, активные пользователи разнообразных телеграм-каналов. Мы опросили больше 20 тысяч человек. В конечную обработку было включено 18 222 анкеты.
Вот вы сказали, что эти 13% сложились из тех людей, которые сказали, что нельзя применять насилие ни в одном из предложенных вами случаев, я так понимаю, из реальной жизни. А были ли, на что вы обращали ли вы внимание, в каких случаях люди охотнее соглашаются с правом представителей властей применять насилие к гражданам, пытки к гражданам?
Если говорить про представителей властей, то у нас из всех модельных ситуаций, которые вынесены в вопрос, было две, где уровень согласия с насилием, пусть вынужденного, но согласия, заметно отличался в большую сторону от других. Всего два таких случая. Первый случай, когда речь идет о задержании человека, который на улице, да, ограбил пенсионерку и отказывался подчиниться требованиям полиции, и они, собственно, его догоняли и, как бы уже сбив с ног, потом ударили. Вот в этом случае 22% сказали, что, в общем-то, применение силы здесь вполне законно, потому что вот человек, значит, убегал. Это одна ситуация. И вторая ситуация, где тоже заметно выше люди соглашались с практикой насилия, когда речь идет о массовых протестах, перерастающих, я подчеркиваю, в массовые беспорядки, и задержанных содержат в переполненных камерах и без элементарных условий. Вот в этой ситуации люди тоже посчитали около 20%, там 18%, что содержать в таких условиях можно. Это что касается действий должностных лиц. Ну а самый популярный, так сказать, среди граждан кейс, когда можно применять насилие, это ситуация человека, пациента психиатрического стационара, который впадает в острый психоз, и врачи просят других пациентов его сдержать, чтобы ввести укол. и это связано с тем, что нет санитаров. Почему я отдельно говорю об этом случае? Потому что здесь мы говорим не про должностных лиц, а про врачей, но они в данном случае выступают в официальном качестве, и фактически это история про то, как насильственная практика делегируется другим пациентам против другого пациента. Это примерно как начальник колонии делегирует практику управления колонией, дисциплинарных каких-то вещей или даже насилия одним заключенным в отношении других. Вот, я эту ситуацию выношу в сторону, потому что здесь все-таки не должностные лица. Но здесь люди, превалирующее большинство, согласились с тем, что действия врачей верные. Хотя это не так.
Превалирующее большинство – это сколько? Вот вы в прошлый раз сказали, это было 2, около 20% из опрошенных, а здесь?
64%. И я бы хотела здесь прокомментировать, что касается грабителя на улице, то здесь важно понимать, что эта ситуация, когда основания для применения насилия были, в тот момент, когда человека сбили с ног, и он лежит, он уже не может оказывать сопротивление по определению. Поэтому те удары, которые ему наносились уже после того, как он упал, являются непропорциональным применением силы и, более того, безосновательным. Что касается содержания задержанных на массовом протесте, который перерастал в беспорядки, то здесь, конечно, это в любом случае недопустимая практика. Если власти берут на себя задачу по задержанию человека и содержанию его в изоляции, то минимальные условия, начиная с 4 метров квадратных на человека и заканчивая попить, поесть, туалет, матрас, подушки и все остальное, это должно быть обеспечено. Государство не может, беря на себя ответственность за человека, которого лишает, по сути, свободы, оправдывать ненадлежащие условия содержания тем, что, так сказать, других возможностей нет. Это,
ну, значит, не надо было задерживать такое количество, условно говоря.
Можно было задержать, но оставлять в камере и ждать суда – нет.
А что с больницей?
А что с больницей? А больница не имеет права функционировать, если у них нет санитаров. Для психиатрической больницы ситуация, что кто-то из пациентов впадает в острый психоз, это штатная ситуация. Она должна быть запрограммирована. Соответственно, нельзя, в принципе, оперировать и оказывать, как у нас сейчас говорят, да, услуги медицинские. В ситуации, когда у тебя просто не хватает младшего медицинского персонала, нельзя. Но если уж такое случилось, ну, значит, во-первых, в психиатрии есть разные способы, как можно реагировать на такое состояние. Но в любом случае нельзя медицинскую манипуляцию, в том числе физическое сдерживание, которое является манипуляцией в психиатрических стационарах, передавать другим пациентам. Потому что даже если эти другие пациенты доброй души люди, они могут делать что-то неправильно, и это может быть очень вредоносно по отношению к этому человеку.
Да, Асмик, спасибо большое. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. Я хочу переключиться на Катерину Ванслову. Катерина, скажите, пожалуйста, а вот из вашей практики общения с людьми, пострадавшими от применения незаконного насилия со стороны представителей государства, от применения пыток, были ли те, кто говорил, что, ну, наверное, может быть, я заслужил? Может быть, они просто перестарались. Вот Асмик привела пример с человеком, с каким-то грабителем, которого завалили, и потом еще, как говорят они, для профилактики еще там ударили пару-тройку раз. Это вроде не так страшно для большинства людей, как мы выяснили. А какое насилие чаще применяется? Вот такое или другое? И как на него реагируют вот ваши заявители?
Ну, что касается видов насилия, то в исследовании арифметика пыток мы почитали, что из чуть менее 300 жертв пыток наших заявителей порядка 79% были подвержены такому виду насилия, как избиение руками, да, банальное. Чуть меньший процент занял такой вид насилия, как избиение ногами, дальше применение наручников, и 21% электрошок. Дальше 15% избиения резиновыми палками. И это мы еще не учитываем специфику регионов. Да? То есть я, допустим, работаю по Северному Кавказу и могу сказать, что в ряде республик Северного Кавказа, в частности, в Чеченской республике, куда более распространенный вид насилия – это избиение бутылками или резиновыми шлангами, то есть множественное нанесение ударов по одному и тому же месту, которое вызывает обильные гематомы. Вот такая специфика. И есть еще куда более изощренные способы, вплоть до там, заставить проглотить бутылку, да, пробку от бутылки, например, и ну, какие-то совершенно девиантные вещи с нашей точки зрения. А что касается отношения человек самого, ну, если мы говорим уже про пострадавшего, который обратился в правозащитную организацию, то здесь, конечно, резонно предполагать более высокий уровень готовности защищать свои права. И, как правило, действительно люди приходят в организацию, когда они уже осознали, что произошло нарушение их прав, и они хотят бороться за их восстановление. Но вот опять же исследование, которое мы проводили с Левада-центром в 2019 году, показало, что, к сожалению, действительно у нас к пыткам общество испытывает ну, двойственные чувства. Да? То есть, с одной стороны, пытки осуждаются, с другой стороны, когда начинают разбираться конкретные модельные ситуации, то выясняется, что при определенных обстоятельствах пытки все-таки допускаются. То есть вот то исследование, которое я упомянула, там мы зафиксировали, что 30% опрошенных лиц в исключительных случаях применения пыток допускают. И что еще более любопытно, 39% отметили, что борьба с пытками может ударить по раскрываемости преступления. И еще, опять же, меня удивила цифра относительно свидетелей примененного насилия, да, то есть получается, что в данном исследовании каждый второй был свидетелем насилия, либо связывал случаи применения насилия с родственниками. Допустим, 47% сообщили, что знают о случаях применения насилия к своим родственникам.
Вы имеете в виду вот то исследование, которое АСМИК делала?
Да, да. И тут тоже хотела добавить, что, опять же, в определенных регионах этот процент, пожалуй, даже более высокий. То есть в Чеченской республике, как правило, действительно люди совершенно обоснованно опасаются, что в случае применения насилия к одному лицу родственники тоже претерпят некие последствия в связи с этим, в силу традиционности общества и ну, того, что, в общем-то, да, отцы отвечают за детей, получается.
АСМИК, скажите, пожалуйста, что вас саму в этом исследовании, в результатах этого исследования задело, удивило?
Ой, вы знаете, социологу очень сложно удивить. Ничего, извините. Но что я могу сказать? Катя уже выше сказала про проблему опривычивания. Она была очень ярко проявлена в третью волну. А сейчас кажется, что точка опривычивания пройдена, потому что происходящие события в Украине, они очень сильно заострили все оценки граждан, и запрос на прекращение насилия, он проявлен очень ярко. Это важно. Но я не могу сказать, что меня это удивило. Остаются основные мотиваторы, которые движут людьми, которые соглашаются с практикой насилия. Это страх, ощущение бесконтрольности ситуации, и понимание непредсказуемости действий того, в отношении кого применяются пытки. Чем более нерациональны действия жертвы пыток, чем более неконтролируемый эффект от его действий, и который может затронуть очень разных анонимных других людей, и чем менее это локализовано в пространстве, тем страшнее, тем чаще люди готовы давать индульгенцию насилию. В этом смысле а человек в остром психозе, он как бы в себе все это аккумулировал. Очень страшно, и вот все, что нужно, давайте как бы сделаем, разрешим, чтобы только вот избежать каких-то неизвестных нам, но страшных последствий. Вот это очень как бы важный момент. И получается, что в действительности стремление к благополучию, стремление к обществу без насилия, стремление к тому, чтобы был порядок, оно подталкивает многих людей до сих пор к тому, чтобы иногда давать санкцию на насилие в отношении тех, кто эту благостную пасторальную картину благополучия может нарушить. Да? То есть какой-нибудь отвратительный грабитель, который, тут я тоже замечу, он совершает преступление на улице. Да? То есть в отличие от ситуации, которая тоже есть в нашем опросе, ограбление магазина, вот ограбление магазина никого не трогает, потому что это вот пострадал магазин, имущество магазина, и все. И не надо вообще пытать этого несчастного студента, которого все подозревают. Там уровень поддержки минимальный, 1%. А вот когда преступление на улице, да еще и человеку, у которого украли сумку, заведомо такой беззащитный, то это вот гнусность всем очевидная, и такого человека нужно обязательно задержать, потому что непонятно, на кого он еще может потом напасть и ограбить и так далее. То есть тем более бесконтрольная ситуация, и сложно можно, и можно нарисовать очень страшные последствия, и не очень понятно, на самом деле, какие, тем чаще люди готовы санкционировать насилие.
Спасибо большое, Асмик Новикова, эксперт фонда «Общественный вердикт», была на связи с программой «Человек имеет право». Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».